Авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Начинаем с вами еженедельную программу на канале «Ищем выход». Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этому видео. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал. Вот, так, я пытаюсь понять, что у меня с трансляцией. Почему-то она не идет. Ну, наверное, все в порядке. Это просто какая-то, скорее всего, проблема у меня. Сейчас я на другом устройстве постараюсь включить, потому что самое главное, для чего нужна эта передача, для чего нужны, в общем-то, и все остальные передачи на канале «Ищем выход» для нашего с вами общения. Да, вот все в порядке, все идет. Вот, не забывайте, что есть чат у канала. Вот, в этот чат можно писать, и самое главное, для чего этот чат есть, ну, на мой взгляд, по крайней мере, не только для того, чтобы вы, дорогие друзья, могли общаться между собой, но и задавать вопросы ведущему, и мы вместе с вами уже пытаемся найти выход из нашей, в общем, не очень веселой, скажем так, ситуации. Знаете, с чего мне хотелось бы начать сегодняшний разговор? Есть такая поэтическая цитата известного автора, ныне признанного иноагентом в Российской Федерации. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Во все времена готовность отстаивать свои убеждения, готовность следовать своим принципам, готовность открыто говорить и обличать неправду. Удел немногих людей, если хотите, это удел избранных. И вот сегодня в нашей стране мы смотрим и видим, как достаточно большое количество граждан Российской Федерации за свои убеждения, за свои высказывания либо объявляются иноагентами, либо получают административные штрафы, либо отправляются в СИЗО и получают сроки и так далее и тому подобное. И иногда кажется, что в этом нет никакой логики. Иногда кажется, что вот репрессивный аппарат сошел с ума. Но я хочу поделиться с вами своими соображениями, которые мне кажутся достаточно важными, потому что, может быть, кому-то это спасет жизнь, кого-то это обезопасит, кому-то это просто поможет разобраться в том, что происходит. Логика во всем происходящем есть, как бы мы ни отказывали властям России в ее наличии. И логика эта неприятная заключается в том, что нельзя усидеть на двух стульях. Неважно, по какой причине. Каждый эту причину может для себя назвать по-своему и сформулировать по-своему. Ситуация резко изменилась. Ситуация менялась долго, медленно, последовательно, и отнюдь не только с 2014 года, на самом деле, меняться она стала значительно раньше. Но вот в 2022 году ситуация изменилась окончательно и бесповоротно. И усидеть на двух стульях, на самом деле, это действительно так, и тут я готов согласиться с этой позицией, не получится ни у кого. И не нужно, и не полезно. и, в общем-то, даже опасно. Либо человек исповедующий свои убеждения, остается в стране и говорит о своих убеждениях, и делает то, что можно. Но власть воспринимает как предательство действия любого человека, кто раньше уже с властью так или иначе взаимодействовал. И более того, тех, кто так или иначе был властью, ну, если угодно, обласкан. Вот такая крайне, если хотите, неприятная вещь. Потому что человек говорит, нет, ну, я понимаю, да, спасибо, вы помогали мне открывать музеи, ставить спектакли, издавать книги, но я же в душе пацифист, миротворец и так далее. Нет, говорит власть, ты... Когда тебе было выгодно, встречался с кем нужным, пожимал руки, кому нужно, и не говорил ничего. Ведь началось не вчера, скажет человек во властном кабинете, и пристально прищурится. Вот такая сегодня не очень красивая ситуация. Как говорил один священник из анекдота про одесский храм, не пробовали ли вы отделиться от государства? Вот надо отделяться от государства или принадлежать государству. И только тогда, в общем-то, власть в стране российской будет действовать по отношению к вам в соответствии с вашими убеждениями, представлениями и так далее. Вот такое у меня печальное на самом деле размышление, потому что, наверное, конечно, в некой идеальной стране и в идеальное время такого быть не должно. Мы живем не в идеальное время, отнюдь не в идеальной стране, и более того, не только страна, но и мир, я говорил об этом неоднократно, переживает сейчас очень серьезный комплекс проблем, связанных с цивилизационными изменениями и так далее и тому подобное. Вот я с вами говорю, а у меня просто разрывается телефон, где-то что-то случилось, и срочно опять кому-то нужна помощь. Вот, ну, придется подождать. Надеюсь, что сверхсложного, сверхсрочного, сверхчудовищного нигде ничего не происходит. Вот, ну, а даже если происходит, разберемся через 52 минуты, когда закончится программа. Итак, возвращаемся к самому главному, ради чего существует эта программа. Возвращаемся к чату. И начинаем читать вопросы, которые вы задаете. Global Diving. Иисус был плотником, рубил к себе кресты для римлян, пока сам на нем не оказался. По Искандеру порядочность, неучастие в подлости. Что делать с современниками, продолжающими рубить кресты? Вопрос хороший, но я бы сказал, немножко странно для меня сформулировал. Первое. Значит, по поводу того, что Иисус был плотником, как известно, это такое, ну, скажем так, допущение. Вот, по поводу того, что раз отец был плотником, то сын, скорее всего, конечно, должен был помогать Иосифу в его работе. Второе. По поводу рубки крестов. Ну, значит, во-первых, кто такой плотник в евангельском понимании? Значит, плотник – это, по сути, паденный рабочий, который работает на стройке. Гастарбайтер, если хотите. Тем более, если вы помните, Иосиф и святое семейство были вынуждены сначала бежать в Египет, потом возвратиться отнюдь не в свой родной город. Как себя чувствует гастарбайтер? Не очень хорошо. Кресты, кстати говоря, гастарбайтер не рубит. Для этого есть специально обученные люди. Вот, и нанимать местных, так сказать, гастарбайтеров на эту работу римляне, по крайней мере, таким не занимались. Так что кресты он не рубил. обвинять Иисуса в соглашательстве, ну, по меньшей мере, это какая-то наивно странная конструкция, которая к историческому Иисусу отношения не имеет совершенно точно. Вот. Что касается неучастия в подлости, да, это первый этап такой порядочности. Вот. А современники, которые продолжают рубить кресты, да, это, конечно, серьезная проблема. Вот. Я подозреваю, что во все времена будут оставаться люди, которые будут рубить кресты вплоть до самого последнего момента. Мы видим, что сейчас достаточно большое количество людей, которые живут в российских регионах, вот, к сожалению, оказываются просто в зоне боевых действий. И оказываются, конечно, ни морально, ни физически совершенно к этому не готовы. Кстати говоря, возвращаясь к теме беженцев, совсем недавно, буквально несколько дней тому назад, мы в рабочих чатах обсуждали, что делать, потому что начинают появляться заявки от беженцев из Белгородской области. Вот. И как вы догадываетесь, мы для себя приняли решение, что мы будем оказывать помощь, по крайней мере, тем людям, которые оказались на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И гуманитарный склад будет для них работать, и общественная приемная гуманитарная будет работать. С медицинской помощью пока не знаю. Будет зависеть от разных обстоятельств, но в любом случае будем стараться оказывать помощь людям, которые вынуждены бежать от войны, от военных действий, как бы они ни формулировались, как бы они ни назывались. Когда мимо твоего дома начинают летать боевые самолеты, ну, мягко говоря, человек чувствует себя неуютно. Да, большое спасибо. В чате опубликована ссылка на телеграм-канал мой, который называется «Тюрьма, война и вера». Вся информация и о помощи беженцам, и о других наших, в том числе, церковных активностях, она там регулярно появляется. И там же, в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», есть обратная связь. Можно мне написать, если это в моих силах, то я постараюсь помочь или, по крайней мере, дать контакт каких-то людей, которые, может быть, смогут помочь в вашей проблеме. Оксана спрашивает, какой выход у жителей Белгорода? Тяжелейший вопрос, я не знаю на него ответ. Применительно к самому себе, вот ставя себя на место жителя Белгорода, я могу ответить, молиться. Еще раз говорю, это для меня выход. Вот, наверное. Если я чувствую какую-то большую опасность, если я понимаю, что для моих родных и близких, ну, значит, куда-то бежать. Пока еще существует возможность, если не свободы передвижения, да, то, по крайней мере, ограниченной свободы передвижения. Вот. Наверное, так стоит поступить тем, у кого на руках старики, дети, инвалиды и так далее. И кто, в общем, отвечает не только за свою собственную жизнь. Вопрос. Так, как продвигаются сборы для женщин из Мариуполя с огнестрельным ранением? Ну, в целом, сборы продвигаются неплохо. Мы, в общем, предварительно собрали, получили вчера подтверждение от клиники МЧС, потому что ей после ранения поставили аппарат Елизарова. Вот вы знаете, такая металлическая конструкция надевается на руку, на ногу, в общем, пытается как бы стабилизировать кости, но вот, к сожалению, дальше ничего не делают пока. Нет такой возможности, но вот надеюсь, что клиники МЧС примут. Вот. Ну, поскольку у нас с клиникой МЧС уже давние связи, большой договор, они принимают по гарантийному письму от нас, ну, с выплатой некого небольшого аванса, ну, как небольшого, да, в данном случае это будет около 100 тысяч рублей, которые мы в целом уже собрали, Вот, как только она приедет, а приедет она в начале следующей недели, мы ее госпитализируем. Ну и дальше доктора будут смотреть все, что можно сделать. Большое количество гражданских лиц, мирных граждан, попадая под обстрелы. И в этих обстрелах, опять же, совершенно ведь не важно уже, собственно, кто стрелял. Следственным органам важно, кто расстреливал гражданское население. А нам с вами и медикам не важно. Важно, что человеку нужно оказать помощь. Сначала нужно человека, как говорится, на ноги поставить. В данном случае для Дианы это в прямом смысле этого слова необходимо сделать. И вот уже потом, называется, если будут силы и желания, можно выяснять, а как же так получилось, что в мирном городе Мариуполе стреляли во все стороны и со всех сторон. Когда я слышу слово «батюшка», я вспоминаю произведение Ильфа и Петрова. Слушайте, можно не только Ильфа и Петрова, вот, можно и Швейка вспомнить, да, там тоже разные слова есть. Вообще, так сказать, священник очень часто становился и продолжает становиться персонажем разнообразных юморесок, да, и сатирических произведений. Вот, так что почему нет? Вот, какой у них выход уходить из-под обстрелов? Ну да, в том-то и дело, уходить из-под обстрелов. Это, собственно, и есть выход, понимаете? Вот, к сожалению, видите, проблема заключается в том, что обеспечить полную безопасность для граждан власть не может. Ну, так получилось. Это нужно иметь в виду. Уж, по крайней мере, на приграничных территориях, я думаю, что гражданам России нужно иметь это в виду. Так, вопрос еще. Владимир Борисович Пастухов рассуждает, что неумелая политика властей упрямо ведет к гражданской войне. Видите, чувствуете движение в эту сторону? Нет, я не вижу движения к гражданской войне, потому что я не вижу потенциал противоборствующих сторон. В начале 20 века действительно и существование классов, и существование очень разных интересов, в том числе национально-освободительных, как их можно было бы сформулировать, они приводили вот именно к этому. Сейчас существует опасность, достаточно серьезная, мы об этом читаем с вами в официальных сообщениях того же самого ТАСС. Подчеркиваю, я сейчас не занимаюсь распространением каких бы то ни было слухов. Мы читаем информацию, например, о том, что целая группа военнослужащих, видимо, из числа участников той или иной ЧВК, там как-то, я не помню, уже раскрывалось подробно или нет, с оружием в руках, сбежали из расположения воинской части, в частности, в Луганской области. Если судить по сообщениям ТАСС, в общем, так или иначе, достаточно быстро эта группа была ликвидирована. Ну и слава богу, коли так. Но лишь бы это не стало тенденцией. Потому что вот такие неуправляемые группы, вооруженные даже стрелковым оружием, создают очень большую опасность для мирных граждан, вне зависимости от территорий, на которых эти мирные граждане проживают. Это опасность. А если у них, не дай бог, будет еще какое-то более тяжелое вооружение, да, то последствия могут быть крайне печальны. Вот. Видимо, надо уже всерьез задуматься, но я надеюсь, что и задумываются, собственно говоря, уполномоченные на то органы, чтобы не допустить расползания таких групп по территории, в частности, Российской Федерации. Вот. И тем не менее, да, конечно, противоречия определенные накапливаются, в том числе между силовыми структурами. Вот. Этому способствуют взаимные выяснения отношений публичные, которые допускают многие люди, да, в прямом, кривом и каком угодно еще эфире. Все это, конечно, производит очень странное впечатление, такое ощущение, что либо схватка бульдогов начинает вылезать из-под ковра, вот, либо кто-то сознательно провоцирует ситуацию и сознательно ведет ее к некой, нет, не гражданской войне, все-таки скорее некой ее имитации. Вот, кому это может быть выгодно, кроме, простите, врагов государства? Вот, потому что в любом случае на любой территории на земном шаре пока еще человечество не придумало. Пока еще анархизм является светлой утопией или темной утопией, по мнению некоторых. Вот, необходимо государство, необходима структура власти, действующая в интересах граждан своей страны. Вот, если начнется вот такое хаотичное передвижение, в том числе вооруженных групп, повторю, я не вижу, скажем так, ни экономической, ни политической основы для того, чтобы вооруженные конфликты переросли именно в гражданскую войну. Вот. Но могут быть, конечно, всякие разные эксцессы, повторю, крайне, на мой взгляд, нежелательные. Но вот каким образом сейчас это предотвращать и каким образом этого не допускать, это своя такая очень особая задача. Вот. Пока, насколько я понимаю, в этом направлении, хотя и стараются действовать, но не все получается. Так, почему не Сбер? Это, я так понимаю, вопрос после публикации реквизитов, которые у нас есть для помощи. Сбер недостаточно в этом смысле, много, большой функционал предоставляет, Тинькофф банк предоставляет значительно больше функционал, тем не менее расчетный счет юридического лица у нас есть и в Тинькове, и в Сбере. Я регулярно публикую реквизиты для Сбербанка, пожалуйста, кому удобнее отправлять в Сбербанке, такие реквизиты тоже есть, но для этого зайдите на мою страницу, подпишитесь на канал «Тюрьма, война и вера», будете полностью в курсе того, как можно помочь. Так, каждую неделю жду вас. Спасибо вам. Спасибо вам, что ждете. Мне важно говорить не в пустоту, а разговаривать с людьми. Так. Куда, простите, можно бежать с голым задом? Отличный вопрос, понимаете? Никуда, а откуда? Вот в чем задача. Куда, куда угодно. Понимаете, в Африку можно. Вот, там тепло, там, в общем, это, скорее всего, никого смущать не будет. Бежать нужно из того места, где опасно. Бежать нужно из того места, где невозможно жить. Бежать нужно из того места, где вас окружают люди, которым вы при всем желании не можете найти никаких точек для взаимопонимания. Откуда? А куда? Ну, как говорится, Господь управит, понимаете? Так, хватит объяснять, что они сами виноваты. Да нет, вообще объяснять нужно все и всегда. Самое главное, нужно объяснять не кто в чем виноват, а нужно объяснять свою собственную позицию. И нужно искать вместе с другими людьми выход, понимаете? Ищем выход. Нужно искать, что делать. Поиск виноватого – это всегда отвлечение внимания, даже если этим виноватым является другой человек. Осознание своей собственной вины – это приходит самостоятельно, по совокупности. От того, что вы другому человеку говорите «ты виновен, ты виновен, ты виновен, ты виновен», понимаете, если вы его, извините за выражение, задолбаете окончательно, он, конечно, кивнет, скажет «да, все, виновен, только отстань». И вот свою собственную вину человек может понять в результате длинных, напряженных, не всегда приятных размышлений, сопоставлений неких фактов, которые в его жизни случились. И вот тогда по совокупности, увидев плоды дел рук своих, изумившись этим плодам, ужаснувшись этим плодам, человек может что-то такое для себя понять и попытаться начать думать. А до этого момента, конечно, ничего объяснить не надо. Так, не сидел, но работал с теми, кто сидел. Ну, в нашей стране, как говорится, от тюрьмы, от сумы можно не зарекаться, да? Так, я тут, видимо, что-то пропустил. Да, так, ага. Так. Вопрос беженцев из российских регионов, как российские граждане, лечение будут принимать по полису ОМС? Да, будут принимать по полису ОМС. Вопрос только в том, какая конкретно помощь будет нужна. Для того, чтобы получать гражданину России в другом регионе помощь по ОМС, надо прикрепиться сначала к поликлинике, потом, если вопрос высокотехнологичной операции, нужно получать квоту. Вот. Но полисы ОМС действуют везде. Вот, вне зависимости от региона выдачи. Вот это совершенно точно. Если отказывают, то можно жаловаться на горячую линию комитетов здравоохранения, есть горячая линия Министерства здравоохранения и так далее. Но если совсем ничего не получается, обращайтесь. Есть довольно большое количество общественных и правозащитных и каких угодно организаций во всех регионах. В целом, конечно, помогут. Вот. Это такое дело. Элементы гражданской войны в наличии. Россияне, воюющие на стороне Украины, батальоны корпуса воюют с российской армией. Это и есть гражданская война. Нет, это не гражданская война. Вот, потому что гражданская война становится таковой только тогда, когда появляется реальное политическое представительство. Вот, во всех остальных случаях это в лучшем случае, извините за тавтологию, банда пана-атамана Грициана Таврического. Да? Вот меня когда-то в школе дразнили. По имени, соответственно, называли паном-атаманом. Вот. К счастью, это пока не гражданская война. Вот. Что же касается этих так называемых легионеров, да, ну, к сожалению, конечно, сейчас можно говорить только на основании того пиара, который для них делается в социальных сетях. Вот. А серьезно оценивать это, конечно, невозможно, но, повторю, самое главное, не имея, так сказать, никакого политического представительства внутри страны, это превращается в довольно стандартная вещь, такие вещи существовали, к сожалению, во времена всех войн, да, те или иные национальные легионы создавали армии регулярно. А что касается граждан, там не граждан, ну, как говорится, документы мы у них не проверяли с вами, да, так что давайте обойдемся без окончательных и бесповоротных выводов. Так. Так. Как думаете, не имеют ли смысл обстрелы Белгородской области, если по факту все больше становится сторонников войны? Куда же теперь деваться, надо воевать до конца. Слушайте, я так понимаю, что воюющие армии руководствуются какими-то своими очень конкретными планами и очень конкретными представлениями о том, как нужно вести боевые действия. Вот. Как ни странно, у меня тоже есть некоторые представления, просто в силу моей биографии, да, и службы в армии, и службы, в общем, в течение некого периода времени, фактически в качестве там референта члена военного совета армии 39-й, но я не могу оценивать. Я могу сказать только одно, это все ужасно. Обстрелы мирных городов – это ужасно. Вообще, когда политики не справляются со своим изначальным предназначением, они прибегают к услугам силы. Добрым словом и пистолетом, да, говорит один киноперсонаж, имею в виду о том, как надо договариваться. Но когда забывают про доброе слово, все очень плохо заканчивается. В дело идет пистолет, а им, как известно, надо уметь пользоваться. Насколько умеют пользоваться воюющие стороны, По плодам их узнаете их. Посмотрим, какие будут результаты. Пока все это ужасно, и пока все это вызывает только одно единственное желание. Сказать, ребята, нужны немедленные прекращения огня, и нужно переходить к мирным переговорам. Для начала прекратить огонь, зафиксироваться, затем решать, каким образом могут быть отведены войска и возвращены в места своей постоянной дислокации, а потом уже определяться с вопросами политического устройства на той или иной территории. На этом сейчас делаем паузу, через полторы минуты вернемся в студию.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Так, возвращаемся и продолжаем. Вопрос к спикеру. Вы когда-нибудь повышаете голос, ругаетесь? О, да, я умею это делать. Не очень люблю. Главное, чем дальше, тем больше не люблю. Но поорать могу. В общем, стараюсь, конечно, этого не делать. Но, в общем... умением таким обладаю. Это есть такое, к сожалению. Так, выход один – заставить власть остановить войну, уйти с захваченных территорий. Только так можно решить проблему, иного выхода нет. В целом согласен. В целом согласен. Понимаете? Но вот вы очень точно сформулировали. Вообще войска, кстати говоря, в этом отличие. Да? Войско от банды. Войско действует по команде. Даже если это гражданская война, все равно есть политическое командование, которое определяет задачи. Дальше уже сумели выполнить боевую задачу, молодцы, не сумели выполнить боевую задачу. Ай-яй-яй, ну тут уж как пойдет. Вот. Но так или иначе, конечно, вопрос... Вопрос того, что нет политической воли. Должна быть политическая воля, должна быть команда на прекращение боевых действий и дальнейшее уже путем переговоров, сложных, а непростых, с большими уступками, с большими... Я сейчас обращаюсь, поймите правильно, отнюдь не к украинской власти. У меня нет такой возможности, а может и желания нет. Я обращаюсь в первую очередь к российским властям. Кстати говоря, когда обвиняют Григория Алексеевича Явлинского, что он, значит, занимается какой-то там соглашательской политикой, да, я уже тоже говорил несколько раз. Григорий Алексеевич обращается в первую очередь к российским властям. Вот, поэтому не надо его обвинять в том, чего он не говорит. Так, кого из апостолов вы лично цените и любите больше всех? Мне ужасно нравится апостол Фома. Вот, если вы помните, о ком идет речь. Власть невозможно заставить. Можно. Ну что вы. Просто с властью тоже нужно уметь разговаривать. Власть – это же люди. Это очень удобная модель, при которой власть представляется единой бездушной машиной, которая, значит, просто едет и перемалывает. такая машина создается, безусловно, внутри государства, когда государство начинает проводить определенную политику, где каждый лично ничего плохого не делает, а все вместе. Это такой каток, который перемалывает в том числе человеческие судьбы и заставляет каждого отдельного человека немножко участвовать в большой подлости и немножко трусить. И участвовать в коллективном, так сказать, коллективном соглашательстве. Вот задача людей, которые действительно что-то хотят изменить, разговаривать. Разговаривать, объяснять, находить возможности, понимаете. Самое главное, разговаривать с теми, кто, в общем, способен принимать решения. Который не только проводит высочайшую волю, да, но который... Человек, который проявляет некую субъектность. Вот если есть субъектность, то, в общем, есть о чем разговаривать. Во всех остальных случаях можно только лекции читать. У меня тут недавно получилось, не могу не упомянуть, не буду раскрывать все обстоятельства, но я достаточно долго, в течение почти 2 часов, объяснял коллегам, что такое вообще почетное, в кавычках, звание иноагента, которое сейчас направо и налево раздает Минюст, что оно означает непосредственно для людей, которые входят в ту или иную общественную организацию, какие есть плюсы, какие есть минусы. Вот. И, собственно говоря, что нужно делать, потому что, собственно, как уже показала практика, скажем так, решение это окончательное, бесповоротное, обжалованию не подлежит. Действительно, в суд подавать с точки зрения практической бессмысленно. И вот у меня сложилось очень странное впечатление, когда ты 2 часа почти говоришь, возражаешь, приводишь примеры, и тогда тебя слушают, кивают, не перебивают. И в конце принимают решение, которое прямо противоположно тем логическим доводам, которые ты приводил. Вот, печально, печально, но мне лишний раз урок, да, что не надо тратить время, не надо тратить усилия. Если человек решил стукнуться головой об стену, скорее всего, он хорошо все взвесил и решение принял. Нужно просто быть готовым, потом стоять где-то неподалеку с зеленкой, йодом, бинтами и готовностью оказать первую помощь, вот, а ничего другого, к сожалению, сделать не получится. Так, так, ну, по поводу пиар, не пиар, еще раз говорю, вы знаете, давайте мы не будем это с вами обсуждать, если у вас есть какие-то реальные факты, ну, понимаете, на каком-то своем канале, если он у вас есть, вы обнародуете, понимаете, мы прочитаем и сделаем какие-то выводы. Гражданин с паспортом России стреляет, гражданин с паспортом России, это гражданская война, все просто. Нет, это не просто, нет, это не гражданская война еще. Вот нравится вам или не нравится. Граждане с паспорта своей страны стреляют других граждан, на гоп-стопе достаточно регулярно. Это гражданская война? Нет. Это преступление. Вот. А когда мы стреляем в гражданина другой страны, это какая война? Или это просто преступление? Или это нарушение заповеди? Понимаете, повторяю, для того, чтобы была гражданская война, кроме желания пострелять, нужна еще и разных политических потенциала. Потому что если идет, например, мы знаем это в истории, например, история Ирландии как провинции Великобритании, это была гражданская война? Нет. Это была война за самоопределение, национальное самоопределение сначала всей Ирландии, потом Северной Ирландии и так далее. Вот такая это была война. Гражданская война – это когда внутри одного государства разница представлений, да, вы за красных или за белых, представление о том, какой должен быть общественный строй, какой должен быть экономический уклад, какая должна быть внешняя и внутренняя политика. Вот это гражданская война. Вот предпосылок к такой войне, повторяю, я на сегодняшний день не вижу. Если кого-то я огорчил таким своим мнением, ну, к сожалению, вот оно такое. Так. Так. Зачем вам борода метлой? Потому что нет бороды лопатой. Вот, да подарите мне лопату, привяжу, буду ходить с бородой лопатой. Спросите у матерей и жен украинских, нужны им переговоры. Спросите у воинов, которые убили, изнасиловали матерей, согласны ли им переговоры. Понимаете, какая штука? В отличие от вас, который может потеоретизировать на этот счет, я-то разговариваю регулярно. И с матерями, и с женами, и с детьми. Вот. Я-то знаю, о чем говорю. А вы, к сожалению, просто, видимо, наслушавшись, насмотревшись, и начитавшись фейсбуков, простите, со своего дивана, говорите о том, что война до победного конца. Не надо, нехорошо это. Так. Вопрос. Вы верите в тысячелетнее царство после пришествия Господа? После пришествия Господа, я надеюсь, что все будет хорошо. Вот вопрос только, кто в том или ином качестве дотянет до этого счастливого момента в истории человечества. Нужна ли помощь неденежная? Регулярно нужна самая разная помощь. У нас огромное количество людей, волонтеров, которые занимаются самыми разными делами, от простых элементарных вещей. Когда люди приезжают в незнакомый город, их нужно встретить на вокзале, их нужно отвезти к месту, где они будут жить, потому что кто-то приезжает на день, на два, и потом едет дальше, кто-то остается надолго. У нас семья была, которая жила несколько месяцев, потому что они были, приезжали из Мариуполя на лечение, очень сложные операции, и не одна целая цепочка. Вот. Регулярно нужна помощь, вот, например, такая, сопроводить, принести продукты, вот, поговорить просто-напросто. Вот. Но это, конечно, зависит от того, где вы находитесь, в каком городе. Если в Петербурге, повторяю, подпишитесь на канал «Тюрьма, война и вера», зайдите в описание канала, там есть контакт мой для обратной связи, напишите, вот, подскажем, как можно и нужно действовать. Так. Кем вы были в миру? Значит, у меня такая довольно смешная гражданская специальность. Я кинодраматург, учился в институте кинематографии. Драматургом почти не работал. Вот, работал в основном режиссером и продюсером на телевидении. В течение почти 20 лет, до 2008 года. Так. Александр Иванов. Борода метлой, реквизит театральный. Ну, приходите ко мне в гости и попробуйте ее снять. В чем проблема? Так. Обычно батюшки в миру бывшие менты. Ментов обычно не любят люди из прокуратуры. Вы не оттуда часом? Так. Смотрю. Все равно, что с больными шизофренией себе... Разговаривать с властью, все равно, что разговаривать с больными шизофренией себе дороже. Понимаете, с больным человеком, вот в частности шизофреником, страдающим раздвоением личности, все равно надо разговаривать. Вот. Только, конечно, доктор, психотерапевт, а я дружу со многими психотерапевтами, он применяет разные способы. И поговорить надо, и таблеточку вкусную дать, а иногда даже капельницу поставить. Вот. Потому что нужно, чтобы произошел процесс, который называется торможением ЦНС, центральной нервной системы. Это тоже определенная процедура. А самое главное, чего добивается любой психотерапевт, он должен добиться устойчивого доверительного контакта с пациентом. Вот после того, как он этого добился, излечение становится возможным. Потому что для начала нужно зафиксировать стойкую ремиссию. Нужно, чтобы повысилась у больного, повысилась критичность. Чтобы человек осознал, что у него есть определенные проблемы. Современная психотерапия достигает очень серьезных успехов. Так почему все остальное невозможно? Возможно, честное слово. Только надо набраться, что называется, силы терпения. Что именно будет хорошо? Ответ – все. Почему в РФ к вере часто дорога через тюрьму? Через тюрьму и через любые другие испытания очень часто человек приходит к вере, потому что только, особенно современный человек, который привык полагаться на разнообразные достижения цивилизации, в ситуации, когда человек внезапно, чаще всего для себя, оказывается один на один с обстоятельствами, которые он абсолютно не в силах изменить. Человек начинает задумываться, а вообще что происходит, а как устроен этот мир, а как в нем самосохраниться, и если не физически, то хотя бы душевно, духовно. Вот, поэтому через испытания, конечно, люди очень часто приходят к вере. Другой вопрос, какая это вера, во что это вера? К сожалению, очень часто это бывает вера в магические артефакты. То, что достаточно, чтобы правильное пузико идола намазать правильным жиром, правильную свечку поставить, правильную икону поцеловать, и все станет хорошо. Подлинная вера работает, конечно, не так. Какие фильмы снимали? Ну, снимал несколько фильмов еще в советские времена. Вот, был такой альманах, он назывался «Наездники», киноальманах. Там были дебюты нескольких молодых кинематографистов. Вот сценаристами там был я, Денис Драгунский, ныне известный. Вот это был первый фильм. Потом были несколько фильмов там «Нелюбимые». Был такой странный очень детектив, который назывался «Убийство первой степени». Вот. Но это был конец 80-х, начало 90-х, фактически с 90-го года фактически я уже работал на телевидении сначала, на Первом канале, потом на России, а потом уже занимался региональными проектами в основном. Приглашали ли вас на телеканал «Спас»? Нет, не приглашали на телеканал «Спас». Мой последний как раз телевизионный проект был такой, назывался телевизионный канал «Благовест». Вот. Мы его в 2005 году запустили, но, в общем, он относительно недолго проработал, в силу ряда, там, в том числе экономических причин. В 2008 году как раз, правда, уже после того, как я стал дьяконом для начала, но вот потом канал, к сожалению, был закрыт и не смог работать. Так, вопрос, что все? Да все вообще. Это Николай Аксенов. Знаете, у нас получается не конкретный разговор, да? Вопрос парусии, вопрос второго страшного пришествия Господа нашего Иисуса Христа, он слишком большой и слишком объемный. Вот в рамках нашей программы, к сожалению, мы на него ответ не найдем. Вопрос интересный, можно ему будет посвятить какое-нибудь особое специальное мероприятие. Кстати говоря, кого интересуют особые специальные мероприятия, связанные, например, с той же самой библейской историей, завтра на канале Грибоедова в музее современного искусства Санкт-Петербурга, 18 часов, презентация книги «Второзаконие» с замечательными рисунками. Вот, это издательство «Вита Нова» представляет. И я там буду читать небольшую лекцию о том, что такое «Второзаконие» и вообще о месте этой книги в Торе, в Библии и в истории человечества. Ну, опять же, кому интересно подробнее, в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера» об этом тоже есть информация. Кто в Петербурге, приходите, буду рад. Так, благодарю за терпение. Да, спасибо, терпения очень не хватает. Вера в Троицу – магический артефакт. Если вы имеете в виду икона, да, это любая икона может стать магическим артефактом. А икона Троицы, как уже неоднократно говорили, сама по себе – это выдающееся произведение всех времен и народов. Вот. Икона принадлежит всему человечеству. Образ, созданный преподобным Андреем Рублевым, один из величайших. Но он уже существует просто в нашем сознании. Он уже совершенно оттуда не убираем. Вот. А вера в какую-то особую ценность и сакральность, конкретно вот этой, простите за тоже за тавтологию, бесценной доски, на которой он находится, понимаете, что вот именно этот оригинал, он более ценен. Нет. Православное учение об иконопочитании говорит о том, что через икону мы поклоняемся первообразу. Никакой особой ценности вот у самой доски, никакой особой намоленности и так далее. Да, все это, простите, чушь на грани ереси. Вот, поэтому, да, тут скорее ближе к артефактам история. Я не... Если мне по поводу бакенбардов мамина... Лена Болдырева, по поводу попасть на прием. Повторю, телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», в описании есть обратная связь. Напишите мне, подумаем, что и как можно сделать. Есть, конечно, специалисты, и что-то, наверное, я могу подсказать вам, если речь идет о вас и о ваших отношениях. Да, во всем остальном есть хорошие специалисты, я думаю, что сможем подключить и психологов, и докторов, в общем, кого понадобится. Почему позиция веры так малодушна в сохранении живой природы? Неправда, не малодушна. Кстати говоря, в том самом, той самой книге «Второзаконие», да, есть отдельно специальные стихи и указания о том, что когда осаждаешь вражеский город, не руби плодовых деревьев. И дальше следует совершенно потрясающая фраза. Ибо дерево не человек и не может уйти от тебя в укрытие. Вот как Библия призывает нас относиться к окружающей природе. А то, что люди этого не знают, а то, что верующие этого не знают, ну, это... Это вина верующих. Вот. Такая печальная, значит, такая печальная история. Вопрос, есть ли Бог, да не вопрос наличия Бога, это вопрос веры. Нет, это не вопрос веры. По крайней мере, для авраамических религий. Вот. Авраамические религии не ставят вопрос, веришь ли ты в Бога. Авраамические религии ставят вопрос по-другому и спрашивают, веришь ли ты Богу? Потому что ведь что говорит Бог? Бог, кстати говоря, не требует слепого послушания. Бог предлагает некий набор функционала, например, не убей, не укради, не возжелай и так далее. И говорит, можешь им пользоваться. Вот можешь им пользоваться и посмотришь, что будет. Будет тебе хорошо или будет тебе плохо. Христос поднимает эту планку еще выше, да, и объясняет, каким образом стать в высшей степени счастливым. Потому что блаженный – это значит в высшей степени счастливым. Хочешь стать счастливым? Ну вот воспользуйся. Вот есть методичка. И вот вопрос звучит именно так. Ты веришь Богу, что то, что Он предлагает, будет тебе полезно? Или ты не веришь Богу и говоришь, да ладно, разберемся. Он первый начал, а ему сначала в глаз, а потом разберемся. Это опять же не значит, что вы не верите в Бога. Это значит, что вы Богу не верите. Вот так на самом деле формулируется этот вопрос. Вера в Бога, она актуальна в язычестве, потому что там нужно выбрать, в какого Бога я верю, какому Богу я буду поклоняться, какие действия я буду совершать и что мне будет в результате этого поклонения. В язычестве это очень актуальный вопрос. В авраамических религиях вопрос совершенно другой. Повторяю, верю ли я Богу? Верю ли я в то, что Бог хочет мне добра? Или не верю? Несмотря на то, что соблюдаю внешние ритуалы той или иной религиозной организации, которые сами по себе не дают мне, как личности, ничего. Никакие ритуалы не могут мне помочь, если я не доверяю Богу. Вот такая вот, если хотите, закавыка. Так, ну хорошо, дорогие друзья, знаком ли я с Бурляевым? Нет, не знаком. Виделись несколько раз, но знакомым себя с ним не считаю. Так, последнее, на которое я успеваю ответить, почему в первую очередь вы не говорите о страшном суде и его последствиях для людей? Ну, может быть, в том числе потому, что я почему-то считаю, мне так кажется, что до страшного суда нам еще достаточно далеко. Давайте до суда разберемся вообще с тем, что нам Бог предлагает. Вообще, Христос, обращаясь к ученикам, говорит: «Чадо, войди в мою радость». Понимаете, ну какой тут суд? Если сегодня, здесь и сейчас человек может стать счастливым. Более того, Христос говорит, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Ну что нам суд, если мы можем быть счастливыми? Запугиваниями, котлами и сковородками, и серными ваннами, как мы видим из истории человечества, за 3000 лет не сделало человечество лучше. Может быть, все-таки вопрос не суда, вопрос радости, вопрос счастья, вопрос блаженства, вопрос отказа от всего того, что делает несчастными других людей. Можно перестать плодить трагедию бесконечно вокруг себя, умножать зло в этом мире. Суд будет, конечно, куда же деваться. Вот. Но от слов своих оправдившись и от слов своих осудившись. Вот такие дела. Поэтому давайте не будем умножать скорби, давайте не будем умножать беды, давайте будем думать о том, как помогать друг другу, как спасать людей, как радовать окружающих нас и как сделать хоть кого-то хотя бы в своей собственной семье. Хотя бы на один день, хотя бы на один час счастливым. Вот в чем по-настоящему, мне кажется, предназначение человека. Дорогие друзья, на этом время сегодняшней программы истекло. Надеюсь, что встретимся через неделю, хотя, возможно, я в это время буду в поездке, но неважно. Надеюсь, что найду способ все-таки выйти в эфир и поотвечать на ваши вопросы, поразмышлять вместе с вами. Всего доброго, до свидания. Сохраняйте оптимизм, в этом, уверяю вас, тоже выход в создавшуюся ситуацию.